Мы продолжаем читать записки епископа, часть вторая. Это простые, незамысловатые истории о жизни, о людях, размышления. Это отзвуки прошлого века, прошлого времени.
Пасхальная ночь. Я был еще совсем маленьким, вероятно, лет 4-5. А старшему брату Михаилу было больше, чем мне, почти года на два. В тот год его уже взяли на Пасху в церковь. Я огорчился и горько просил взять и меня, хоть на будущий год. Мать обещала. Прошел год. Идет Страстная. Четверг. Красят яйца, я верчусь возле. Пятница, выносит в храме плащаницу. Меня взяли в храм. Должно быть, в этот год мне пришлось быть свидетелем, как священник плакал, читая канон «Плач Богоматери». А он был с недостатками вино. В этот день не полагалось готовить к Пасхе. Сырную Пасху мать готовила еще накануне, и нам, детям, занятно было выковырнуть из творога изюминку. Но мать запрещала это. Она уже была скоромная, так как соприкасалась с творогом. В субботу пекли куличи. Пахло так приятно, празднично и предвещало окончание поста. К вечеру зажигали перед образами лампадку. Это делалось под большие праздники. В комнатах, а в хате нашей, собственно, была одна комната, но кухня шириной в печь отделялась от зала перегородкой. Еще со вчерашней пятницы было чисто вымыто. Это дозволялось сделать в тот день. Перед сном я снова попросил мать разбудить меня вовремя, чтобы поехать. Лошадь давали из имения, помню, была пегашка черная с белыми пятнами, в церковь. Мать обещала, но это было хитростью. Проснулся я, когда наши уже приехали из церкви. Я плакал, но скоро успокоился, когда начали разговляться. Еще через год меня уже взяли. Все было удивительно интересно. И множество народа. И грохот из пушки, когда запели «Христос воскресе», и освещение горящих полбочек, и частое христосование батюшек, так называли священника, диакона и даже дичка в подряснике, и в конце обедни освещение яиц, куличей и пасах, расставленных в платках вокруг церкви. А в каждом куличе или пасхе горит воткнутая копеечная свечечка. И постепенно огоньков все меньше и меньше. Духовенство поет и кропит узлы святой водой, а старца собирает свечки, батюшка же берет копеечки. Вот уже остается узелков с десяток, потом 5, 3, 2, 1. Народ спешит в разные стороны по домам, бочки лениво догорают, на чистом звездном небе занимается заря. Мы на пегашке рысью едем. Снега уже нет, но в колеях кое-где сохранились лужицы воды. Они за ночь замерзли, и теперь под колесами ледок хрустит. Дома разговенье. Отец и мать дружно поют «Христос воскресе». Садимся за стол. Сначала вкушаем святой Пасхи, потом кулича и крашеных яиц. И чай с молоком, и сразу спать, часов до 10. Потом обед, куриный суп и прочее. Ждем икон и батюшек. Очень краткий молебен, этим только кончается, собственно, Пасха, а до него чувствуется еще неполнота. Часов 12 собираемся на лужку. Катать яйца со всей дворней, но низший. Управитель считался выше. Издалека же, за полторы версты, слышен перезвон. Он иногда беспорядочен, Любители лазят на колокольню и там упражняются. Ныне всякому можно позвонить, хоть и неумело. Боже, как хорошо! И трезвон целый день до вечерней. И так всю неделю.
Чернички. Их было в наших краях, в разных селах, 3 или 4 человека. Так называли этих девственниц, потому что они всегда одевались, подобно монахиням, в черное. Иногда их именовали вековушками, так как они век вековали незамужними. Обыкновенно они по умершим читали псалтырь, где их знали. В остальные дни они скрытно жили в какой-либо маленькой хате или келье, на огородах. Как проходила их жизнь, мы не знали. Вероятно, читали какое-нибудь молитвенное правило, клали земные поклоны, занимались в свободное время какой-либо работой. Никогда ничего худого про них не говорили. В храме они были первыми, уходили последними. Стояли обычно в сторонке, сзади всех, своей стайкой. На молитвах кланялись низко, кладя кресты твердо, как полагается по уставу. Никогда не говорили или вообще были молчаливыми. Почему они не вышли замуж, не знаю. Но я хорошо помню, что 2 из них были даже красивыми. Одна с удивительно белым лицом, блондинка, хотя волосы их были укрытыми. Они были укрыты черными большими платками, низко надвинутыми на глаза. Другая с тонкими чертами лица, брюнетка. А вот замуж не вышли. Видно, думается мне, не пожелали замужества по тем же религиозным побуждениям, которые иные направляют их в монастырь. Только здесь было свободнее, чем при послушании в обители. Про святость их тоже не говорили люди, хотя и относились к ним с почтением. Народ был разборчив в употреблении слова «святой», вопреки сектантам. А третья, известная мне, слепая Даша, была удивительным человеком. Слепая от рождения, у ней в больших глазах белки были без зрачков. Она как-то научилась по слуху псалтыри, все псалмы, и между псалмами она знала твердо наизусть 150 псалмов, и это нелегко запомнить, да еще в порядке их. Довольно полная, с округлым лицом, с расширенными глазами, как это делаем мы, зрячие, когда прислушиваемся к кому-либо, с рябинками на лице, всегда довольная, даже ласково улыбающаяся при разговоре. Немыслимо было даже подумать, чтобы она кого-то осуждала. Она особенно твердо крестилась, вдавливая персты в лоб, в живот и в плечи. Свой крест слепоты Даша несла совершенно безропотно. И слепота ей, вероятно, была во спасении. Да и посторонние, глядя на нее, легче переносили скорби. А я, вспоминая сейчас о ней, поучаюсь. Примечательно, что эти чернички никогда не учили и не давали советов. и, Боже сохрани, не обличали, не судили. Учить это дело батюшек. К священству всегда относились со смирением, с почтением, а батюшка смотрел на них спокойно, точно не замечал их, будто хранить лишь девство — такое простое и легкое дело. А ведь это явление замечательное, и стоило бы заинтересоваться им. Но кругом были подобные им, религиозные, смиренные, целомудренные, только в браке. А это ведь тоже подвиг. Дух же был один, христианский, православный, поэтому, вероятно, и не дивились черничникам. Кстати, брат у черничники-блондинки Семен Иванович, бывший садоводом у помещика, живший версты за полторы от своего дома, тоже был одиноким и холостым. У него была широкая, чистая, бело-желтая борода. Он обладал мягким тенором и всегда пел в хоре. Видимо, в этой семье была почему-то общая наклонность к девству и к церкви. Спокойный. Относились к нему с уважением. Что с ними случилось после, не знаю. Жили, были.
Кривой Павел. У наших господ было две больших лошади, а конюшня огромная, лошадей на 6-8. Другая половина была под каретой, сеном, упряжью. Главный кучер жил внизу. Держал он себя величественно, по-генеральски. Приходил к конюшне редко, когда господа выезжали, очень редко, за 7 верст, к сестре. Возил он их не спеша и осторожно. Я их помню уже старушками. Обыкновенно он носил короткий аккуратный халат, почему-то накидывая его только на плечи. Но речь будет о помощнике его, Павле. Это был огромный человек. На один глаз кривой, так его и звали, Кривой Павел. У него была жена Анна, сварливая и многоречивая женщина. Заговорив о чем-нибудь с мужем еще в избе, она выходила в чулан или на крыльцо, чтобы выбросить из совка сор и пыль. И тут еще она продолжала говорить. «Анна не в духе», — думали мы. По праздникам Павел иногда любил подойти к нашей избе, если я сидел после обедни на скамейке. И тут у нас поднимался какой-либо богословский разговор. Я запомнил лишь одно. «Ведь вот какая история», — говорил он. «Ежели я не схожу в церковь в воскресенье, то, значит, на всю неделю жди ссор с моей Анной. А ежели схожу, то целую неделю живем мирно». Детей у них не было. Я и теперь думаю, какое значение имеет храм? Отец Петр. Вероятно, никто уж не напишет о нем жития. Но хоть несколько строк останется для памяти последующим поколениям. В Пензенской губернии был священник отец Петр. Фамилии не помню. Это был в малом размере протоиерей отец Иоанн Кронштадтский. Знали о нем как-то и в нашей округе. Одна женщина, жена старосты села Сергеевки, даже съездила к нему на богомолье. Видно, у нее был какой-то вопрос, что она рискнула сделать путешествие в 500-600 верст. Мать моя была и тут советницей. Когда старостиха, так звали у нас жен старост, воротилась и рассказала моей матери о поездке, то я, вероятно, со слов матери, запомнил несколько слов о батюшке. У дома батюшки было хотя и немного народа, но все же была толпа, искавшая видеть его. Первую вышла к прибывшим его матушка. и иронически обратилась к ним. «Эх, вы дуры, дуры, дуры! Ну, чего вы приехали сюда?» Может быть, неверно передала это старостиха, может быть, я не точно воспроизвожу, прошло уже лет 50-60, но эти слова врезались мне в душу до сих пор. Потом вышел сын-семинарист с гармонией и начал наигрывать разные песни. Но народ эти неприятные встречи ничуть не охладили. Ишь, враг-то враг, что делает? Искушение! Старостиха сказала что-то матери моей о своей беседе с батюшкой, которой она была вполне удовлетворена. Что, мне неизвестно. Мать умела молчать. Тогда я еще был семинаристом. После этого прошло лет около 20. Мне пришлось встретиться со студентом университета, сыном священника из этого же села. И он, как и другие, чтил отца Петра. Он был, вероятно, преемником отца студента. Вот что он рассказал мне о нем. У батюшки была целая группа местных христиан, им воспитанных в духовной жизни. Подробностей я, к сожалению, не помню. Ах, как мы не ценили свою Русь, повторяю теперь я часто. Святая Русь! Но вот одно и доселе осталось в памяти. Когда эти духовные братья встречались и начинался между ними разговор, то он непременно шел о духовных вопросах. А так как вся наша духовная жизнь представляет непрерывную борьбу с нашими грехами и корнем их дьяволом, то братья иногда вместо приветствия спрашивали друг друга: «Ну как он? Тебя?» Он, то есть, дьявол. Но братья не хотели даже произносить его имени. Больше ничего не помню. Жаль. Но из одного такого вопроса ясно следует, что и матушка, и семинарист тут не авторитетны. Они смотрели на дело по-мирскому, а батюшка знал другое. Да уж и время подходило иное. Семинария не воспитывала в нас духовного опыта. Попадались и безбожники, но очень мало. Доказал. Я был уже ректором семинарии. Однажды иду из собора домой, направо Волга. Поперек в нее впадает маленькая речушка Тьмака. Вода грязно-желтая, где-то выше фабрики, заводы. Деревянный мостик. Догоняю старушку. «Здравствуйте, бабушка!»
«Здравствуй, батюшка!»
«Сколько тебе лет?»
«Да уж 74».
«Хорошо!»
«Да уж и Бога просила умереть, а он смерти не дает».
Помолчали. «Идем». «А я хотел тебя вот о чем спросить». «Онамеднись, я видал сон». И она рассказала его мне. «Бабушка, отцы святые не велят верить снам». Стал ей говорить, почему не велят. И привел ей случай и совет угодника Божия, известного старца Амвросия Оптинского. А вот еще есть святой Диадох. Он даже говорит о добродетели неверования снам. Кончил, думал, что убедил, доказал старушке. Протянула она спокойно. А я другой сон видела. Какой уж не помню, оба забыл. У меня мелькнула мысль, если бы Чехов услышал этот разговор, он, может быть, написал бы, подобно рассказу о дьяконе и записи живых и умерших, тоже рассказец, и, может быть, назвал бы его «доказал». Как дети! Недаром таких любил Христос.
Крестные. Моя крестная мать и сестра моей матери Евдокия Николаевна вышла замуж за Кузьму Васильевича. Какая его предыдущая жизнь, я не знаю, но со своего детства и помню его уже управляющим имением в местечке Умет. Но не в этом дело, а в крестной. Она народила четверо детей, последнюю девочку Женю, родила с трудом, и после родов умерла. Ей было тогда, по-моему, лет 30-35. Какая она тихая, кроткая и богомольная. Такой она уродилась в бабушку нашу. Иногда детям приходилось гостить у них. Фамилия их была Богачёвы. Никогда мы не видели ее рассерженной или печальной. Но особенно меня удивляло, что перед сном она простаивала на молитве часами, как мне казалось тогда. В ее спальне была большая икона. Однажды лишь помню я, она сказала мне что-то не понравившееся. И я даже отказался по капризу от обеда или ужина. А она отнеслась совершенно спокойно к этому, только сказала: «Ну что ж, губа толста, брюхо пуста». Такова тогда была в народе пословица. Еще ничего не запомнил из ее жизни, но лик ее остался и до сих пор в моей памяти тихим, смиренным. И сейчас она стоит в моих глазах перед иконами, высокая, тонкая, и долго-долго молится. Святая в миру, почему Бог оставил ее четверых детей сиротами и взял ее душу, это тайна. Двое уродились в нее, а двое в отца. У того был совсем иной характер, какой-то закон наследственности, но об этом после. Такая же смиренная была и третья ее сестра, Анна Николаевна. Вы слушали вторую передачу из цикла «Из записок епископа». Читали Наталья Мильченко и Вадим Демин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.